Добрый день. Сегодня у нас в гостях Наталья Федоровна Клобукова-Голубинская. Необычный гость и необычная тема. Речь пойдет о православии в Японии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Напомню нашим телезрителям, что вы специалист Центра музыкальной культуры мира Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Вы кандидат культурологии, исследователь истории православной музыки в Японии. Православная музыка – это такое условное название, вы знаете. Я когда-то написал книгу о композиторе Бортнянском в серии «Жизнь замечательных людей». Ее стали переводить в Японии по инициативе регента хора знаменитого собора Николая До в Токио. И попросили на обложку не портрет Бортнянского, который в Третьяковской галерее, работы Бельского, а, например, крюковые ноты XVI века, к этому веку Бортнянский не имеет никакого отношения, но, тем не менее, сказали, что японцам будет ближе что-то иероглифическое. Меня тогда поразило. Надо же, совершенно другое мышление. Может быть, там совсем другое восприятие музыки? Так это или не так? Православные люди в Японии поют так же, как мы, или как-то по-другому?
Нет, они поют по-японски, во-первых.
Да, это понятно. Богослужение на японском языке.
Богослужение совершается на японском языке. И они вкладывают в это, наверное, все-таки не то, что мы. Поскольку в японских храмах, я говорю сейчас не о больших храмах, которые расположены в столице и в больших городах, а о маленьких храмах приходских. Так вот, там поют все, кто пришел на службу. И нет отдельно выделенной группы людей, отдельно выделенного хора, который бы профессионально пел какие-то красивые песнопения, раскладывал на несколько голосов. Нет, поют все, кто как может и кто может удержать в руках книгу с нотами.
Я понимаю, что нет понятия клироса в таком случае, то есть, как бы, которые раньше назывались на Руси крылосы, то есть правое крыло и левое крыло.
Ну, что касается левого клироса, то его в принципе нет,
так.
Потому что слишком мало людей для того, чтобы создавать из певчих еще и два хора. А в принципе, есть небольшое разделение такое, есть небольшое выделение клироса как место для пения, но это фактически вся правая часть храма. Если смотреть от входа на алтарь. И многие, кто приходит в храм, его спрашивают: можешь петь? Могу. бери ноты и становись сюда. То есть все поющие, они как-то группируются вот с правой стороны. А слева сидят или стоят те, кто петь по каким-то причинам не может или не хочет. А бывает, что и там сидя поют, потихоньку подпевают хору. То есть, строго говоря, выделения такой зоны клиросной нет. Но это, повторюсь, в приходских храмах. А в больших храмах, например, в Токийском Воскресенском соборе, там очень строго это соблюдается. То есть есть клирос, есть место, где поет хор, и в хор просто так попасть нельзя.
Почему вы... в общем-то, человек, имеющий отношение к Московской консерватории, вдруг неожиданно занялись православным пением в Японии и вообще православной музыкальной культурой японской. Что вас подвигло на это?
Ну, на самом деле, я в консерватории занимаюсь традиционной японской музыкой уже больше 20 лет. Вернее, если быть совсем точным, то в этом году будет 20 лет, как я этим занимаюсь. И до этого я занималась классической, европейской музыкой, играла на скрипке. Но затем как-то так судьба повернулась, что я занялась Японией, японской музыкой. Мне стало интересно. Я стала играть на японской традиционной цитре. Она называется кото. Это 13-струнный инструмент, напоминающий наши гости, только очень длинная. Вот такая вот длинная цитра. Она так и называется. Класс длинных цитр. Распространены на Дальнем Востоке они. Вот. И по мере того, как я подвигалась в своих познаниях об этой музыке, я вдруг с удивлением узнала, что в Японии, оказывается, есть православие. А я к тому времени уже много лет пела в московских православных храмах, в хоре, изучала православную музыку, слушала лекции Московской консерватории. И я этим очень заинтересовалась, тем более, что мне тогда, это было лет, наверное, 12 назад, стало интересным, а как, собственно, западная музыка пришла в Японию. Поскольку я знала, что до середины 19 века, пока Япония была закрытой страной, там культивировалась своя национальная музыка и свои национальные инструменты. А затем, когда Япония начала торговать и заключила мирные соглашения с другими странами, это было в 1853 году, в Японию хлынуло сразу все музыкальное искусство, которым тогда была богата Европа, Америка и Россия.
Ну, то есть симфоническая музыка, скажем так, в полном ее объеме, да?
Ну, в полном, не полном, поскольку привести тогда симфонический оркестр на гастроли в Японии было сложно, как вы сами понимаете. Сначала были записи граммофонные, потом стали учащаться визиты западных музыкантов. Вот, кстати говоря, от России первым поехал туда Николай Фигнер. Был такой певец Большого театра, если я не ошибаюсь, в 1907 году это было. И да, годом ранее...
То есть уже после русско-японской войны, получается.
Да, годом ранее был там Андрей Лабинский, также знаменитый певец Большого театра. То есть официальное советское музыкознание всегда считало, что первым был Сергей Прокофьев, который приехал в Японию в 1918 году. Но на самом деле русские артисты начали посещать Японию с концертами еще до, так сказать, революционных событий 17-го года, которые произошли в России.
А что такое традиционная японская музыка? Чем она отличается от, скажем так, классической, например, японской или европейской музыки?
Это очень сложный вопрос.
Ну,
он достоин отдельной передачи. Если в двух словах, то это та музыка, которая вызрела в недрах определенной культуры и выработала свои каноны, точно так же, как европейская классическая музыка. Каноны относились и к композиторскому творчеству, то есть к музыкальным формам, и к музыкальным инструментам, и к практике исполнения, и к сфере бытования. То есть все то, что мы относим сейчас к классической европейской музыке, можно также отнести и к национальной музыке. Скажем, если это национальный инструмент, вот та же самая цитра кота, то он может быть только вот таких размеров и сделан только по таким шаблонам или калам, а как это предписано, а больше никак. То есть это уже классический инструмент. Появились свои школы, появились свои композиторы, появились исполнители, которые начали ломать эти каноны, и они уже стали развивать традицию уже на современной почве. Но это произошло в 20 веке. То есть практически в Японии произошло все то же самое, что могло бы быть у нас, если бы мы сохранили свою светскую музыкальную культуру, например, культуру скоморохов. Но когда Россия приняла православие, то с этой культурой церковь начала очень серьезно бороться.
Но в Японии ведь тоже была своя духовная и музыкальная культура. В основном же в Японии дзен-буддизм, да? То есть, была ли какая-то, ну так одним словом, какая-то традиция?
Религия отдельно, а светская музыка отдельно. Конечно. Там, что касается жанровой классификации японской национальной музыкальной культуры, это очень сложный вопрос. Давайте не будем сейчас углубляться. Скажу только одно, что церковь никогда не препятствовала развитию никакого музыкального жанра. Я говорю о японской церкви. Я говорю о буддийской вере, я говорю о синто. Они никогда не ставили никаких препон и никогда не требовали какого-то себе подчинения. Светские жанры развивались так, как они развивались. Поэтому и синто, и буддизм. Буддизм ведь тоже заимствованная религия.
Да, конечно, это не японская религия.
Вот. А синто – это исконная японская религия, сродни нашему язычеству. Угу. Так вот, когда буддизм был заимствован, это происходило в VI-VII веке, то синто тоже они никак не враждовали. В итоге, кстати говоря, до сих пор в Японии существует некий такой симбиоз двух религий, и многие даже не могут разделить обряды, то ли это синто, то ли это буддизм. Такой вот.
Вот жила себе Япония, да? Да. Спокойно занималась светской и духовной музыкой в сфере дзен-буддизма или буддизма. И вдруг появляется православие. Вдруг появляется православие, которое вдруг начинает развиваться в Японии. И вдруг это раньше, чем 1906-1907 год, да? То есть, как это произошло, хотя бы двумя словами? Как православие появилось в Японии?
Ну, начнем с того, что появилось оно не вдруг. Святитель Николай в ту пору совсем еще молодой иеромонах приехал в Японию в 1861 году. А до него... Уже начиная с 1855 года в Японию поехали представители протестантских и католических миссий. То есть христианство в Японии уже было. Более того, христианство было в Японии, пришло в Японию уже во второй раз. А в первый раз оно пришло в середине XVI века, когда в Японию приплыли испанские и португальские миссионеры. И вот 90 лет, его этот период еще называют христианским столетием, в Японии... Христианские идеи, они как-то проповедовались и существовали. И потом, когда страна закрылась, а всех миссионеров, кого казнили, кого с позором выгнали из страны, христианские идеи продолжали жить и дожили до открытия страны в середине XIX века. Это тоже очень интересная отдельная тема. То есть христианство пришло не в совсем... Так сказать,
на пустое место, не на пустое место.
Да, пришло не в девственные дебри. Угу. Почва уже была некоторым образом подготовлена. И святитель Николай, когда приехал, он с огорчением обнаружил, что католиков-протестантов много, а он один. Поэтому сказать, что православие появилось вдруг, ну, это, как мне кажется, некорректно. Православие начало... даже не распространяться, а просто потихоньку утверждаться на японской земле очень медленно. Пока святитель Николай тогда еще жил в Хакудате, это северный порт.
И был архимандритом, потом стал и архиепископом Николай Касаткин. Я на всякий случай напоминаю, о ком идет речь. Человек, который фактически способствовал тому, чтобы переложить многие тексты на японский, как да, священные тексты, так и богослужебные.
Верно. Совершенно верно.
Благодаря чему японцы запели.
Да, именно так.
То есть музыкальная культура, скажем так, в том числе и российская, значительно раньше, чем начало 20 века появилась. Люди запели
конечно.
В церквях же еще в конце 19 века.
Да, и святитель Николай, прежде чем он уехал в Токио и основал там Токийскую православную миссию, он жил в Хакодате и 8 лет потратил на изучение японского языка, потому что он свято соблюдал те заповеди, которым его научил Иннокентий Камчатский, будущий митрополит Иннокентий Московский. Они встретились в 1860 году в Николаевске на Амуре, когда святитель молодой еще отстал от навигации и зимовал там. Они встретились, разговаривали. Есть даже такая легенда, что Иннокентий Камчатский сшил ему бархатную рясу и подарил. Ну, кто-то говорит, что это легенда, кто-то говорит, что это правда. Тем не менее, основной принцип, который он заповедовал молодому иеромонаху, был таков. Уважение к культуре страны, в которой ты проповедуешь. Уважение, знание обычаев, знание религии, знание культуры, знание истории, знание языка. Поэтому первое, чему посвятил святитель свою жизнь, это было изучение японского языка. Японский язык очень сложен для изучения, да. Поскольку это фактически два языка. На одном они разговаривают, на другом они пишут. И вот изучению иероглифов многие посвящают всю свою жизнь, и так до конца всех иероглифов и не знают. И как только святитель мог уже что-то сказать по-японски, он начал переводить богослужение на японский язык. Первое песнопение было это «Господи помилуй», по-японски «Сю аваре мио».
Ведь тут же надо еще послогово переводить, потому что у музыки определенные такты ритм, да?
Да.
Нужно же попасть в этот такт и ритм, да?
Да, это очень сложно, поскольку в русском языке и в японском не совпадение слогов.
Да.
Вот могу привести конкретный пример. По-русски «С нами Бог». С нами Бог. Три слога.
Три слога.
По-японски «Ками ва варэ ра то томо нису».
Вот и как это спеть?
11 слогов.
Да.
Как это спеть? Неизвестно. Известна история о том, как переводили, например, песнопение «Многое лето». Святитель очень хотел слышать его в привычных уху напевах петербургской музыкальной капеллы. Но надо было подобрать такую ритмическую формулу, чтобы в эти 5 слогов уложить смысл. И вот очень долго подбирали и, наконец, нашли формулу «Икутосэмо».
А, «Многое лето», да,
да,
5 слогов.
5 слогов. Вот. Много предлагали, и, наконец, святитель выбрал вот эту формулу, и так до сих пор и поется в японских храмах.
Немножко другая традиция, как мы понимаем, музыкальная, поэтому другой слух. Знаете, как говорят, Европа воспитана на хорошо темперированном клавире. Так сказать, у нас 7 белых нот и 5 черных, и полутона и так далее, кварты, квинты, так сказать, терции и так далее. Если что-то не так, для европейца это уже не гармония. Как японцы восприняли нашу православную гармонию? Ведь у нас же специфическая гармония. Даже песнопения 18 века уже европейские, а до того немножко другие. Но все равно это гармония европейская, никак не японская.
Вы знаете, это было самой, пожалуй, большой проблемой и остается самой большой проблемой в православном японском пении. Поскольку в Японии никогда не было понятия гармонии в их музыке. Никогда. То есть для них даже спеть, скажем, в терцию или на 2 голоса, что для нас не представляет труда совершенно никакого. У нас гармонический слух, он настолько развит, что мы совершенно автоматически это делаем и даже не задумываемся о том, как это мы так поем на 2 голоса. Это происходит помимо нашей воли, это наш, что называется, музыкальный менталитет.
Ну, переходит по наследству просто, и все автоматически. Слышат люди, как поются, и начинают петь так же.
Конечно, конечно. В Японии никогда не было гармонии, они всегда пели в унисон. Больше того, хоровое пение у них есть. Скажем, буддийские песнопения сёмё поются все в унисон. В синтоистских мистериях Кагура тоже есть отдельные песнопения, которые поются хором. Но там поют все вместе, при этом высота звука, индивидуальная высота звука, она не является самоцелью, как у нас. Если мы, скажем, играем что-то или поем в унисон, важно, чтобы все пели или играли абсолютно на одинаковой звуковысоте.
Угу.
Чтобы все пели, как один человек. Это
да.
Правило относится к православному хору, например. Хор должен дышать, как один человек. Если он поет, скажем, в унисон, знаменный распев или что-то еще.
Ну да, так самое вот. Крюковое пение, да, древнее, да.
Вот, все должны абсолютно четко друг к другу подстраиваться, при этом гасить свою природную вибрацию голоса. У японцев такой задачи не стоит, поскольку у них такой принцип: каждый звук самоценен, каждый звук прекрасен. И нет
какой бы он ни был.
Да, какой бы он ни был. Нет никакой причины как-то нивелировать, как-то подстраивать себя под других.
То есть важен даже фальшивый звук.
Он не важен, он просто, они этого не слышат. Для них это не фальшиво. Это вот просто все поют вместе. Задачи другие. Задачи другие. Задача коллективного пения – это воспитание общности, общины, воспитание чувства локтя, чувство того, что мы все вместе, мы все можем, мы сильны. То есть вот это воспитание, вот эта соборность пения – это выходит на первый план. А как там все поют, это уже не важно. Красота пения при этом, она, в общем-то, не важна.
Потрясающе. Вы знаете, один из старец старообрядческий, издававший журнал в Латвии в 30-е годы, когда Латвия была независимым государством, значит, Гребенщиковская община написала такую фразу, Иван Заволока его звали. Унисонное пение, видимо, было единственной силой, которая сплачивала Древнюю Русь. Как только оно стало разрушаться, начало разрушаться и государство. Вот поразительные вещи, да? Японцы, да, это же, видимо, мыслили в том же направлении и мысли.
Да, конечно. Это, если хотите, развитие идей Конфуция, который считал, что для того, чтобы создать правильное государство, нет ничего лучше музыки. И что опора на правильную музыку создает правильные ритуалы. А правильные ритуалы порождают правильное государство, в котором всем его обитателям хорошо, спокойно и замечательно.
Ну, я еще тут добавлю, когда Пушкин сравнил государство с хором. И Гоголь говорил, какой был великий Пушкин, как он понимал значение великих истин. Хором руководит капельмейстер, то есть император, и все вместе исполняют одно какое-то произведение, но каждый знает свое место, время, да, вступление, партию и так далее. И как оно поется, так, собственно, и живет государство. Хорошо ли, плохо ли?
Ну, много общего, да, можно найти.
Хотя есть многоголосие, конечно,
да,
не у нас.
Многоголосие есть. И когда появилось на Руси портесное пение, ну, это уже вот с приходом Бортнянского, да, Сарти, да, да, и других церковных композиторов, появился даже такой термин, как духовный концерт. Ну, с легкой руки Бортнянского,
естественно. Да, духовный концерт, ну, не с легкой. Духовный концерт писали до него и Галупи, и Сарти, и многие другие, и в том числе, но... и Березовский. Это был жанр. Но он не обязательно был богослужебным. Его, да, можно было исполнять уже просто со сцены.
Вот. Да, из-за чего потом в конце 19 века и начались большие проблемы, когда и Рахманинов, и Чайковский стали писать вещи, которые стали исполняться с эстрады.
Да,
и,
да,
церковь очень серьезно занималась этим вопросом и практически ополчилась на композиторов, поскольку считала вынесение молитвы из храма и перенесение их в светское какое-то
пространство,
обиталище, да, считал это большим грехом. И, в общем-то, до сих пор, насколько я знаю, такие настроения есть. И действительно, в некоторых храмах, особенно имперских, запричастный концерт становится чуть ли не вершиной всего богослужения, к которой хор готовится. Запричастный концерт заранее определяется, репетируется. И, в общем, это неправильно. Церковь – это не концертный зал.
Давайте вернемся к вам.
Да.
Вот вы занялись этой проблемой еще в Москве.
Да.
Как вы занялись в Москве? И что вас побудило отправиться в Японию? И что вас встретило в Японии?
Да, я действительно занялась этим. И мне показалось очень интересным, что сошлось в одной точке два моих таких больших, ну, я не скажу увлечения, два больших дела моей жизни. Православное пение и занятие японской традиционной музыкой. Когда я в первый раз очутилась в Японии, это было в 2001 году, мы вместе с нашим ансамблем японской музыки, который существует при консерватории, поехали в Японию по линии молодежных обменов. И там мы посетили кладбище для... Оно не было специальным кладбищем для русских военнопленных, но там была... В Канадзаве это было. Там была одна могила, где были похоронены 6 русских солдат, которые скончались от ран, будучи в плену после русско-японской войны. И вот там, на их могиле, которая была устроена по образцу, так сказать, японских кладбищ, мы убрались, поставили цветы, и я спела отрывок из панихиды по-русски. И мне показалось, что вот в этой точке сошлись какие-то две, а может быть и больше, несколько очень важных вещей. То есть вот для меня соединение двух культур началось тогда, в жаркий августовский день, когда я пела со святыми у покоя, стоя на канадзавской земле перед могилой с иероглифами. Понимаете, И тогда я стала задумываться над тем, а что же вообще такое кросс-культурное явление и как проявляется столкновение культур в такой очень тонкой для понимания области, как музыкальная культура, как музыка. Музыка – это же сиюминутное искусство, оно рождается каждую секунду и умирает в каждую секунду. Тогда мне стало интересно, а как же там поют? Естественно, пока я была в Москве, я не могла найти большого количества материалов на эту тему.
Наверное, их и не было толком.
Я думаю, что да. Исследователи, которые на тот момент и в настоящее время занимаются изучением японского православия, они не уделяли, к сожалению, в своих работах значительного внимания вот именно этой проблеме. А мне, как музыканту, как человеку, знающему изнутри и теоретически, и практически обе культуры, и японскую традиционную, и русскую православную, мне было интересно, как же все-таки вот где эти точки соприкосновения. И я стала искать возможности этим заняться непосредственно в Японии, поскольку я понимала, что именно там этим и нужно заниматься.
Все-таки на сегодняшний момент сколько православной церкви приходов и сколько всего православных, которые поют? Те поют же как бы все.
Да, отвечу, что приблизительно около 60 приходов, самих храмов около 53-х, 54-х, я не знаю, можно ли сюда молельные дома причислить.
Да.
Всего верующих, по осторожным подсчетам, 9,5 тысяч.
Но все равно любой православный человек, приезжающий не только из России, но со всего мира, может войти в православный храм и услышать там знакомое ему песнопение только на японском языке.
На японском языке. Но примут очень хорошо, потому что японские православные – прекрасные люди, и сама в этом убедилась. И
вот на этой замечательной фразе давайте завершим нашу сегодняшнюю беседу, а продолжим потом уже, так сказать, небольшое путешествие совершим по православным японским храмам.
Большим удовольствием.
Спасибо вам огромное. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Наталья Федоровна Клобукова-Голубинская. Она является специалистом Центра музыкальной культуры мира Московской государственной консерватории имени Чайковского, кандидат культурологии. Всего вам самого доброго.
Всего доброго. Спасибо. Thank you.